Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на первой встрече видеоконференции, посвященной памяти славного ученого, богослова, экзегета Евгения Андреевича Авдеенко. И сегодня поделиться своими воспоминаниями о Евгении Андреевиче нам пришли его супруга Наталья Ивановна Московцева, его ученик, товарищ, человек, продолжающий его дело сегодня, Андрей Евгеньевич Иванов, его боевая подруга, соратница, коллега по педагогическому поприщу, преподаватель МГИМО Ольга Николаевна Четверякова, и также близкий друг, музыкант Леонид Игоревич Лостер. Здравствуйте. Итак, первый вопрос. Наталья Ивановна, если позволите, к вам. Вас, как самого близкого к Евгению Андреевичу человека, просим немного рассказать, насколько это возможно, какие черты его личности вам кажутся главными в его жизни и в его служении.
Ну, знаете, сейчас прошло вот 2 с лишним года после того, как он умер, и какие-то вещи очень уже понятными стали. Мне летом позвонил человек из Питера, видимо, молодой мужчина, такой зрелый, по голосу, и сказал: вы знаете, я слушаю Евгения Андреевича, я приобрел друга. Вот первая черта, которая сейчас уже очень вспоминается и как-то продолжает действовать, это та атмосфера, которую он создавал вокруг себя, потому что он был очень дружественный человек. Но что это за дружественность? Вот я так сейчас понимаю, что он обращался к человеку как к образу Божьему. Он просто умел это делать. Потому что добрый мы обычно для самих себя. Мы не хотим сердиться, мы не хотим гневаться. А его не это подвигало к человеку, а подвигал вот тот образ Божий, к которому он и обращался. Вот отсюда возникает вот эта дружественность. Вот эта черта личности, мне кажется, она основная. Она из чего-то сложилась. Она как-то, может быть, приобреталась. Это тоже тайна. А может быть, она была ему дана в помощь его служению и его работам. Конечно, там возникает еще из этого, вытекает вот из этой дружбы. Вот он держал вокруг себя этот мир. А мир держал за счет того, что в человеке видел прежде всего образ Божий. А остальное, как вот с тем, с чем можно работать, поворачивался к человеку вот полностью, вот как бы лицом, и общался именно в человеке с этим образом. Причем делал он это очень... Вот мне сейчас говорят, с ним поздороваться было хорошо. Вот такое мирное устроение души, а при этом был воинский дух. Вот это сочетание, конечно, очень редкое. И вот служение. Он работал постоянно, это для него был нормальный. Он не мог, например, пообедать, пока он не отработает. Работал очень четко, и вот эти его беседы, они кроме такого честного, упорного, научного труда, они еще имеют какую-то, несут в себе, ну, такую особую интонацию. И отсюда возникает терапевтическое воздействие на человека. Потому что когда к тебе поворачивается, именно к тебе как особому созданию, и ты интересен, вот мы, наверное, так и Богу же интересны, как каждый отдельный человек, уникальный. И вот вдруг вот это, когда возникает в общении, тогда возникает терапия просто. Ну, человек здоровеет, общается. А еще, конечно, это была какая-то очень детская увлеченность. Он попал в мир богословия, и один наш знакомый сказал: я вот за тобой наблюдаю, Евгений Андреевич, ты как большой кит, который ныряет, отсыживает планктон, вот эти все буковки еврейские, древнегреческие, выныривает и говорит: ребята, там так хорошо, пойдемте со мной туда. Он начал переводить, когда Максима Исповедник, это первый был большой такой опыт в деревне, он не мог от этого восторга не привлечь даже наших батюшек. И батюшки, исходя из того, что от него происходил этот восторг, они, конечно, совсем не филологи, они, честно сказать, чуть не полгода, но занимались древнегреческим. Они, наверное, все забыли. Но вот эта сама атмосфера, она вот такая была, что хотелось тоже посидеть и послушать даже про древнегреческий язык. Вот такая вот структура личности. Дарование. Наверное, человеку вместе с его служением дается какое-то дарование. И, конечно, ответственность. Я вот спросила у его ученицы бывшей, какая вот черта тебе кажется? Она говорит, ответственность. Я говорю, в каком смысле? Она говорит, он ответы давал. А давал, потому что вот так общался. И ответ этот был конкретно к человеку направлен. И, наверное, не напрямую, как он говорил, вот так рация плохо работает, вот так работает спутник. А через вот это видение человека. Конечно, это приятно, конечно, этого не хватает. Ну, спасибо, что это было.
Спасибо и вам большое за ваш ответ, такой искренний. Ольга Николаевна, если позволите, второй вопрос вам. Вы были достаточно близким человеком для Евгения Андреевича. И, как мы все помним, по крайней мере, многие из нас, кто увлекается его наследием творческим, Евгений Андреевич часто повторял, что вера – это поступок. То есть поступок – это не часть веры, это не нечто, как бы, вот, ну, идущее с верой, а вера – это поступок и есть. Без поступка веры нет. Вот вы, как близкий человек, как соратница, какие его поступки личностные хотели бы вспомнить прежде всего?
Ну, вы знаете, мы с ним познакомились как раз, когда я занималась темой трансгуманизма, ну и темой Ватикана, поскольку там все очень известно пересекается. И хотя мы, в общем, конечно, не так уж и долго были знакомы, это где-то год примерно, и сотрудничали этот год, но у меня такое было впечатление, что я его знаю фактически всю жизнь, потому что, конечно, настолько целостный человек, цельный человек, что вот все, что он делал, действительно, это как бы проявлялось во всех его поступках, то есть вот его природа, его понимание мира во всех, не как-то частично. Самое интересное, понимаете, это был уникальный случай. Вот я впервые с таким встретилась, когда я видела человека, который понимает богословие как руководство жизни, руководство действия. Потому что обычно у нас две крайности, ну, два искажения. Да, одни, те, кто уходит в богословские исследования, настолько отрываются от этого мира, считая, что это все совершенно несовместимые вещи, что они ходят через чистую теорию, а в итоге это все оказывается совершенно не востребовано.
Да, либо отказ наоборот, от мира идет просто, от решения проблем мирских, исторических.
Да, либо наоборот идет такая политизация богословия, такая политизация религии, что фактически от нее там уже ничего не остается ничего от богословия, да, все политизируется. Вот, Евгений Андреевич не только что не было этих крайностей, вот, тут даже вообще, тут как бы вообще совершенно в другой плоскости, потому что для него все, вот еще раз, вот эта цельность его природного натуры, она как раз и проявлялась в полную силу, потому что для него его вера – это и есть жизнь, да, это и есть это дело. Вот. Но, как мы знаем, да, вера без дела мертва, его дело – это было слово. Поэтому все, что он писал, все, что он говорил, это было как бы частью его жизни, совершенно неотрывно. И вот эта ценность, она, конечно, давала возможность видеть, соответственно, любое событие вот, сквозь призму этой духовности. Вот, и то, чего нам так не хватает, и то, что, в принципе, наверное, трудно, к чему трудно прийти с помощью теории, да, теоретического что ли, потому что это как о Сократе, когда мы знаем, как Сократ очень близко подошел к принятию идеи в христианском понимании, не зная Христа. Да? Вот, но, как мы знаем, он пришел к такому пониманию Христа не потому, что он теоретизировал, а потому что у него внутри, да, был некий орган, его сердце, интуиция, потому что это была чистота его сердца, которая привела его к этой вере. Даже и здесь, с помощью теории и чистого учения это невозможно было бы достичь. И, соответственно, и все, чем занимался Евгений Андреевич, и какой бы темы он ни касался, социально-политической, вот, она также приобретала совершенно другое значение, совершенно другой смысл, потому что смотрел на него духовности. И в этом плане как раз интересно, что когда я занималась историей геополитикой и трансгуманизма, темой трансгуманизма, а это тема геополитическая, как это ни странно, вот я пришла к этому, ну, как бы с другой стороны, да, идя от геополитики, я пришла к тому, что невозможно современную геополитику объяснить с точки зрения чисто политических понятий, политических событий и вообще с точки зрения самой политики. Вот. И то же самое говорил Евгений Андреевич, что любые современные политические события, а он очень активно жил современной жизнью, да, он очень активно наблюдал современную жизнь, был и не был никаким образом оторван, да, от нее. Он считал, что современное политическое событие с помощью современного политического языка невозможно объяснить. Это можно объяснить только с помощью священного писания, да, исходя из мировоззрения священного писания. Вот, иначе это будет постоянно расскажение. Тем более, что сегодня мы фактически подошли к такому моменту в нашей истории, когда религия и политика настолько объединились, едины. Ну, и это совершенно естественно, потому что мы знаем, что и тот, кто отведет, кого мы называем антихристом, это будет не просто сверхполитик, это будет человек религиозный, это будет религиозный лидер. И вот в нем как раз все это видится, поэтому фактически и сегодня политика, она приобретает религиозный смысл, религиозное содержание. Мы всегда говорим, что нынешнем события просто невозможно объяснить, если не сходить из понимания откровения. Вот у Евгения Андреевича это все прекрасно было изложено, потому что он выводил всю историю из библейской истории, и опять-таки не просто библейской истории, а он вывел духовный тип личности, который фактически и как бы заставил, да, пойти историю именно по этому пути, потому что он знал, что ключевая тема все-таки не выдает тема Каина в современном мире. По крайней мере, там, да, да, оттуда идет истока. По крайней мере, но все равно всегда к этому все возвращается.
По крайней мере, не проследить это движение, не поймешь вообще ничего, да, что происходит.
Все любые произведения все равно не в итоге исходят из этого, идут к этому, потому что вывел Каина как духовную историческую личность и проследил ее проявление этой личности на протяжении всей истории. И вся история, она привела совершенно другой смысл, да, абсолютно другой смысл. Вот. И все эти вопросы политические, социальные, национальные, этнические, они вообще как бы уходят, потому что понимают, что это все лишь производное, что это лишь отдельный, так сказать, аспект вот этого, а главное, это никогда не изучали. Вот. А когда ты понимаешь, что изначально, да, вся история определялась двумя сообществами, первое сообщество, которое мы называем церковью, второе сообщество как раз заложенное, да, основа, которую заложил Каин, это основоположник антицеркви, да, антицерковного сообщества, и это как духовница. Вот, и тогда вся история, она приобретает совершенно другой смысл. И в этом плане вот это вот духовное понимание, оно давало возможность и все современные события, и особенно то, что происходит сегодня у нас, в нашей жизни, в первую очередь в жизни церкви, потому что для нас это духовный стержень, это главное. Оно придало совершенно четкий тип. И он говорил очень важную вещь, но это тоже прописано совершенно четко, что поскольку Каин, его цель, его задача разложить церковь. С одной стороны, он создал свою собственную цивилизацию, уговорческую цивилизацию, но с другой стороны, он питается за счет церкви, он постоянно не может отойти, он всегда будет рядом. То задача церкви – это опознание Каина, именно как духовного типа, да? И он называл это практической задачей церкви – опознание. И далее давал все признаки, с помощью которых можно опознать. И он исходил-то из библейского образа Каина, да, из каинитян, каинитянской цивилизации, потом каинитян. Вот. Но они настолько современны, потому что он сказал, что в принципе весь запас их методов, которые направлены на утверждение зла, они-то в принципе очень скудны, и они одни и те же. Просто они могут менять, так сказать, да, какую-то чисто поверхностную, какую-то внешнюю форму, но в принципе все остается так. И в этом плане вот эта актуальность, да, исходящая из того, что дает нам возможность понять, что есть такое священное писание, священное предание, которое действительно является основой, да, нашей духовной жизни.
Если позволите, я маленькое добавление сделаю про поступок. Мне тут было предложено одним человеком сотрудничество, значит, можно, говорит, я тексты Евгения Андреевича буду ставить, свои тексты кусками, и вообще расскажите мне, как он дожил до жизни такой, почему, какие такие особые явления были у него в жизни. Я сказала, что никаких особых явлений не было, человек трудился и жил как человек. А про цитаты у меня возникла такая такая мысль. Вообще-то он даже плохо цитируется, хотя иногда очень хорошо его фразы помогают ответить на вопрос и вообще понять, что происходит. Но я ему написала этому человеку таковы слова. Я сказала, что вообще-то Евгения Андреевича не надо так уж активно цитировать и вставлять в свои книги, а особенность его в том, что может его прочитать любой человек, и он будет дальше продолжать делать то, что он делает, ну, например, воевать, растить детей, варить борщ, там, все играть что угодно, играть на скрипке, писать научные работы. Или просто находиться в каком-то определенном состоянии, он продолжает делать то, что он делает, но приобретает другие смыслы. То есть вот его, когда Оля сказала, что это его поступок был прежде всего слово, вот это слово потом подвигает к поступку. Потому что блаженство, когда он начал комментировать псалмы, первый псалом «Блажен муж», он приходит и говорит: «А ты знаешь, что такое блаженство? Я не знаю, как перевести, потому что корень этого слова совсем не на психологическом уровне». Это очень четкое понимание, что это один шаг, но в нужном направлении. Опять же, поступок. И вот человек, Евгений Андреевич, в силу того, что ему дано было это служение, дарование, он это направление человеку укажет. Совсем не надо менять жизнь, сжигать старые книги, заводить новые, менять семью. Вот этого не надо. Надо просто понять смысл того, что ты делаешь. Это действительно поступок. Причем этот поступок множится, потому что разные люди делают разные поступки в своей жизни. Он никому ничего не указывает. Он просто дает, передает смыслы.
Ну и все-таки вспомните последние его слова, которые прозвучали как завещание. И мы надеялись, что эти слова будут, ну, как-то все-таки не в прямом смысле мы должны их воспринимать. Он сказал, что вот я вам все сказал, а вы делайте.
Андрей, Евгений, если позволите, вам тоже вопрос. В своей речи, посвященной памяти Евгения Андреевича, вы сказали очень интересные слова, что есть красивый образ, который применяют к экзегетике. Это образ созвездия. Звезды на небе всегда одни и те же, и всегда находятся на своих местах. Но мы своим творческим усилием можем провести линии между ними, и тогда они сложатся в изображение. Точно так же мы увязываем с смысловыми линиями слова или другие элементы текстов Писания. Вот вспомните, пожалуйста, из вашего опыта совместной работы с Евгением Андреевичем, из опыта вашего ученичества у него, как он работал над созданием своих трудов?
В какой атмосфере они рождались, да? Ну, могу их двояко характеризовать. Это атмосфера мирная и простая, как и он сам. При том, что тексты у него выходили весьма воинственные. И работал он бескомпромиссно, с одной стороны, и самоотверженно. Самоотверженность выражалась в том, что работал он чрезвычайно интенсивно, как уже Наталья Ивановна говорила. Я в течение 7 лет каждое лето приезжал к нему в деревню, и мы там по месяцу, сидя в одном кабинете, плечом к плечу, соответственно, разбирали то, что я наработал за год. Ну, и в Москве, конечно, я к нему приезжал, там пару раз в неделю обычно. Но такой основной опыт нашего сотрудничества, он был в деревне, где-то по месяцу в год. И, соответственно, я, честно говоря, не выдерживал такого ритма, то есть он вставал в 6 утра примерно, ложился в 11 вечера, и был перерыв там пару часов днем. То есть я недели через 2-3, я уже, ну, причем это была, естественно, очень интенсивная интеллектуальная работа, просто на износ, ну, для меня, по крайней мере. Может быть, он с этим играюще справлялся, ну, не знаю. Но, по крайней мере, никакого от него негатива не исходило ни при каких трудностях, с которыми сталкивались неизбежно, там, филологических и прочих.
Наоборот, какое-то хихиканье все время неслось.
Да.
Да. Что-то ядовитое говорил Андрей Евгеньевич, и им очень добродушно хихикал Евгений Андреевич. Была такая команда.
Совершенно верно. Ну, тебя развлекали в свободную минуту разговорами обо всем на свете.
То есть... Нет, очень приятные были такие голоса оттуда.
То есть обсуждали все, что угодно, по мне никогда не было от него секретов, то есть предельно откровенный разговор. Ну, на самом деле, он со мной тоже был предельно откровенен, от всех самых деликатных вопросов. Да, но это возвращаясь, да, к атмосфере, то есть, как я говорю, я не выдерживал такой нагрузки, то есть уже мне спать подольше требовалось, и что-то я хотел переключиться на что-то. Это что касается самоотверженности. А во второй аспект я сказал бескомпромиссность. Его стиль работы, удивительное свойство, он был готов отказаться от самой красивой идеи, которой уже был написан блестящий текст. Если у него появлялись какие-то сомнения, если он переставал верить на 100% в эту идею, он без жалости резал свой текст. Ну, с жалостью, конечно, то мы тоже это много обсуждали, но в целом он мог действительно выдавать прекрасные тексты просто...
Это редкое качество, когда человек бывает редактором сам для себя.
Да. И он постоянно, то есть все время, когда он не производил вот тексты, да, связанные, он редактировал. Вот у него постоянно на его ноутбуке были открыты почти все его файлы, в которые он там заглядывал. Да, он как бы он работал одновременно со всеми своими вот книгами. Они у него были во вкладках одновременно открыты. Да, 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 да. Иногда он на что-то там мог месяц над одним работать. Ну, и вот так вот мы.
Аспект одной темы, а он касается да, того, что
да,
он,
конечно.
Человек жил в истории.
И он как картину писал.
Да, да, да. И он постоянно у него, если мы там изучаем Библию, да, какой-то стих, он, у него что-то щелкает, он там сразу открывает вкладку так. Схила, туда что-то добавлять, ну и наоборот. Вот, это два аспекта про ту атмосферу, которые рождались. Вот,
вот, да. Спасибо большое. И это, кстати говоря, к слову о цельности, да, насколько был цельный человек.
Ну, о цельности он интересно мне сказал. Вообще очень интересно, сейчас вспоминается. Ну, приходишь, говоришь, вот я бы так не сделал, что еще. А он выслушает и говорит, это не ты, это другой. 10 лет он мне это говорил, потом я вдруг поняла, о чем речь. Я говорю, что ты мне раньше не сказал. Он говорит, я тебе 10 лет это говорил. Он говорит, если человек, он видел же это все, он не осуждал, но видел. Если человек разбит на 300 частей, то он воспринимается нами как цельный. Если на 3000, то, конечно, уже заметно разбит.
Замечательно, спасибо вам большое. Спасибо. Леонид Игоревич,
да.
Если позволите к вам вопрос. Вы в своих воспоминаниях, посвященных тому, как вы ходили на лекции Евгения Андреевича, и в целом воспоминаниях, посвященных Евгению Андреевичу, как-то сказали, что для вас лично его лекции и вообще встреча с ним, как с человеком, была обновлением жизни. Вот, и да, и более того, не просто обновлением жизни, а также и оправданием смысла творчества и искусства. Можете ли вы вспомнить тот момент, тот миг, может быть, то место, которое тогда проходилось на лекциях, или нет, или просто некий контекст, в котором вот эта встреча произошла, в котором вы смогли сказать, что да, я вот обрел то, что искало мое сердце, и я что-то понял для себя очень важное, могу вспомнить.
Нет, оно даже не искало. Это произошло не в качестве поиска, это произошло как-то так явочным порядком. Видимо, может быть, искало, но, по крайней мере, никакой вот формулировки такой не было в голове, как, например, было у меня перед крещением. Я в 30 лет покрестился, и за 2 года до этого, скажем, сформулировался совершенно определенно огромный вопрос, который вот так вот висел в воздухе, и он был внутренне сформулирован, и это произошло после смерти отца, который был для нас, с моей сестрой, ну, для меня, конечно, вот таким, ну, вот средоточием любви, где мы были абсолютно, так сказать, защищены, и вот. И когда он умер, ничего вроде бы не изменилось у нас, а стал вызревать вот этот вопрос, как жить дальше. Вот. Ну, так уж получилось, что Господь дал такой определенный совершенно ответ. Вот. А тут никакой вопрос не формулировался. Он как бы внутренне был закрыт. Потому что отношения, как мне тогда казалось, церкви и искусства совершенно определенные. И, в общем-то, я, честно говоря, собирался и закрывать этот вопрос для себя. То есть для меня это было так, что я работаю для того, чтобы зарабатывать деньги, чтобы кормить семью, детей и быть христианином. Вот. Но сначала первый раз нашелся такой человечек один, батюшка, который потом ушел в зарубежную церковь. И он, я должен был стать дьяконом, вот. Но, видимо, не столько по поводу того, что к этому я имел какое-то достоинство, сколько, может быть, потому что Господь дал мне кое-какое голосишко, и, значит, это как-то так, да, вот. Но в тот момент, когда я должен был принять решение, вот этот батюшка мне сказал, значит, что ты варвар, тебе Господь дал таланты, и ты их должен отработать как-то. Ну, я этого не понял, но послушался. И как бы, ну, думаю, раз меня благословили там искусством заниматься, ну, благословили, я буду продолжать. Хотя это было подтверждено какими-то внешними сразу событиями. Вот. Но все равно я как бы не живой был. Вот. А вот когда мы попали к Евгению Андреевичу, это тоже произошло после очередного, как бы, после очередной смерти, можно сказать, смерти нашего прихода, когда были разочарования глубокие, уже не первые, в том числе и от вот этих неофитских, так сказать, неофитского отношения к церкви, что все замечательно и прекрасно, и все мы нашли, как Евгений Андреевич говорил, свою камеру хранения, удобную, куда можно свою волю сложить, и ни о чем не заботиться. Вот. И, собственно, и быть, перестать быть ответственными, да, в этом смысле слова. Вот. И когда мы пришли к Евгению Андреевичу, то...
На лекцию.
То первое, что я ощутил, это, вот, наверное, как вот там на горе, когда хорошо нам здесь быть. Вот. Так мне лично, я вообще ко всему отношусь, я человек не ученый, и отношусь чисто интуитивно, и так с детства этот вопрос стоял, как я теперь уже понимаю, очень жестко и определенно, где жизнь, а где смерть, от чего хорошо, причем не хорошо, не так просто хорошо, а так хорошо, что, кажется, всего себя отдашь и даже не заметишь. И это очень подлинно чувствуется, потому что этот момент, когда тебе хорошо, ты ничего не боишься. Вот. И наоборот, вот этот каинский дух, да, вдруг вот это вот говорят на том же самом языке, ты ничего не понимаешь, ты чувствуешь эту пустоту, и тебе становится страшно, ты пытаешься закрыться. Вот. И, собственно говоря, через всю жизнь это проходило. До 5 лет было чувство вот этой жизни. Потом детский сад, первый опыт. Вдруг я смотрю свои фотографии, остановившийся взгляд. Совершенно какой-то неизвестный, только что счастливый человек, совершенно какой-то. Вот. Потом опыт школы, потом первый педагог настоящей музыки, который почти ничего не говорил. Я почему его вспоминаю, он очень похож на Евгения Андреевича, прямая противоположность. Потому что он молчал, он иногда мычал. И вдруг начинало благоухать, начинало пахнуть. Как казалось тогда, и, может быть, то ли раем, то ли какой-то тайный, удивительный. И я помню долгое время в своем вот в этом деле, я даже стеснялся распознавать, не то что показывать, какие-то нюансы. У меня было внутри чувство только вот этого благоговения и постоянства в этом. Поэтому как бы я не мог разнообразно, например, играть. В некотором роде однотонен был. Но вот пока это не произошло, то, что отец умер, и потом это крещение, это уход. И вот все не зря, да, что вот Господь устраивает, что и вот это разорение нашего прихода правильное было. Все правильно, потому что нечего думать, что все так прекрасно и замечательно. Вот. И вдруг вот эта вот жизнь, вот эта, она меня накрыла. мне было все равно, я могу это сравнить с чувством, с первой книги православной, которую я прочитал. Мне, значит, батюшка там один пытался катехизис митрополита Филарета дать. Вот, я как только начал, открыл, мне сразу показалось, что я попал на урок по русскому языку, где я ничего не понимаю в первом классе. И да, и тогда мне его сын дал другую книжку, он говорит, вот это может тебе понравиться. Назывался «На столб утверждения истины» отца Павла Флоренского. И вот чудо, я прочитал ее залпом, как будто бы какой-то...
Пища.
Не просто пища, это какая-то обоняние. Плодородное что-то. Вот, какие-то там математические формулы, я не знаю, ни что такое, ни А, ни С, там, вообще ничего не знаю. Я буквально все понял, от начала до конца. Потом уже я когда посмотрел, понял, что я был хитрым, когда я что-то перестал понимать, я делал дуги такие, чтобы не туда не влезть и не начать. Вот. И вот это плодородие, я вдруг это ощутил от Евгения Андреевича, он от него все дышало.
Это один из любимых вот этот.
Да. И тут я вспомнил свои чисто личностные споры с батюшками, вот такими, как потом, уж мы разошлись, они либералы, хорошие люди там и так далее. В свое время был еще один человек, который на меня произвел впечатление, который сделал меня русским человеком. Это Валентин Григорьевич Распутин. Я когда прочитал «Прощание с матерой», а я до этого читал в основном все английское, разнообразное немецкое и прочие гессы там и прочее. И вот когда я прочитал «Прощение с матерой», я вдруг понял, что мне ничего больше не нужно. Я вдруг вот эту вот землю почувствовал, что она есть. А у меня кровей много, там татарская половина и остальные, там шведские, русские, там греческие. У меня не было как бы внутреннего определения, кто я. Ну, советский сначала был, потом антисоветский. А вот здесь я вот стал русским человеком, по-моему, 76-й год, журнал «Наш современник». И вот этот самый Валентин Григорьевич... Я помню два момента с ним, связано с Евгением Андреевичем. Один раз я попал на день рождения одного нынешнего очень известного кинорежиссера, не буду называть его фамилии. И там, значит, разговор пошел, видимо, вот, на любимую какую-то тему. И вдруг я услышал такой гнойный, совершенно какой-то иррациональный выплеск ненависти, причем коллективный. И он относился к Валентину Григорьевичу Распутину. Я никак не мог понять тогда, а почему? Мне было это непонятно. Я тихо по-английски удалился. Вот. А потом как-то я сказал вот этому батюшке одному, отцу Борису, что вот я полюбил так. А ведь это прошло уже 10 лет, как я покатился потом. Что я полюбил Валентина Григорьевича вот Распутина. И он мне сказал, ну что, Леня, это же пантеизм. А под пантеизмом они имеют в виду вот эту принадлежность к благодатному, плодородному восприятию жизни вот здесь. Когда ты не манихействуешь, да, и у тебя нету только вот этого, мы такие духовные, мы там всю свою волю тут все отдадим, мы жить-то не должны, да? Да, и искусством мы не должны заниматься, да, потому что оно же развращает и... Так оно и есть очень часто. То есть там же есть чувственность, да? Но там есть, извините, там есть чувства подлинные, да, без которых невозможно. И, Евгений Андреевич, я сейчас точно не могу сказать, какой это был момент. Это где-то было в середине. Это был, конечно же, греки были, да. И вот мы тогда, собственно, на этом с ним познакомились, потому что я к нему подошел и рассказал историю своей жизни, когда мой педагог, тоже не буду называть фамилию, он знаменитый очень человек, в момент, когда ему вдруг понравилось, как я играл, хотя обычно он говорил, это нужно каленым железом пожигать, потому что признаки, я тут ни при чем, но эти признаки возникали, само собой, жизнью. Это нужно было каленым железом пожигать. И вот он мне вдруг говорит, в момент расположения, а вообще-то, Леня, это я все рассказываю Евгению Андреевичу,
скрипач
должен быть как зеленая бутылка идеальной формы, и никто не должен знать, что внутри вода или спирт. В этот момент как раз Евгений Андреевич говорил о том, что это в этом и смысл, в том, чтобы было вот это вот содержимое должно проявляться, да?
И не скрываться.
Да, и он был в восторге совершенно, он прям меня обнял, и я его пригласил на концерт, и вот как бы вот у нас возникло такое... Но я как в этот... Я помню этот момент, когда я внутри себя вдруг почувствовал, что я плодороден, и что это законно, и что я не просто плодороден, а я эти плоды должен и принести. И поэтому, когда он под конец еще и сказал, что это вообще наша и обязанность, он нам эту плодородность предъявил через слова, в отличие от моего первого педагога, который только мычал.
Потому ну, правильно что мычал.
Он не просто, он, ну, все, все, у него все расцветало вокруг него. А вот у Евгения Андреевича вот это вот получилось. У меня, конечно, это как у человека тоже мычащего в некотором роде, да, поражало, как вот это вот чувство подлинной жизни абсолютно он был способен во всей глубине предъявить, сопоставляя. Для меня это просто какое-то сплошное счастье. Вот общение.
Спасибо вам большое, Леонид Игоревич.